Глава о следовании сердца прямым путем. Для того, чтобы следовать прямым путем, необходимо, чтобы прямоты придерживалось сердце и органы тела. Для того, чтобы сердце придерживалось прямоты, необходимо исполнение двух требований. Первое – любовь ко Всевышнему Аллаху должна быть всегда на первом месте. И если возникает противоречие между любовью ко Всевышнему Аллаху и любовью к кому-то или чему-то иному, любовь ко Всевышнему Аллаху должна перевесить любовь кому-то или чему-то иному. Как легко говорить об этом и как трудно добиться этого на деле. Испытания приводят человека либо к почету, либо к позору. Как часто раб Аллаха предпочитает то, что он любит, и к чему его тянет, или то, что любит тот, кто выше его по положению. Его предводитель, шейх, члены его семьи, как часто он предпочитает все это тому, что любит Всевышний Аллах. Любовь к Аллаху в сердце такого человека не на первом месте, и она не властительница этого сердца, распоряжающаяся им. И обычай Всевышнего Аллаха в отношении таких людей – делать так, что эта любовь не к нему станет приносить рабу одни трудности и неприятности. Такое воздаяние он получает за то, что предпочел свои страсти и страсти того, кого он возвеличивает из числа творений, любви ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах постановил, и это постановление не подлежит изменению, что для того, кто любит кого-то или что-то кроме него, эта любовь обернется муками, и это непременно произойдет. И если человек боится не его, то он даст власть над ним тому, кого он боится. Поистине, для того, кто занят не Аллахом, эта занятость не станет благом, и тому, кто предпочел ему кого-то или что-то, не будет благодати в том, что он предпочел. И кто стремится не к его довольству, тот непременно получит в итоге недовольство того, чьего довольства он искал. Второе требование, исполнение которого помогает сердцу придерживаться прямоты, возвеличивание велений и запретов Аллаха, которое становится следствием возвеличивания того, от кого исходят эти веления и запреты. Поистине Всевышний Аллах порицает того, кто не возвеличивает его веления и запреты. Так Всевышний Аллах сказал: «Почему вы не чтите величие Аллаха?» в суре Нух в 13 аяте. Ученые сказали, комментируя этот аят: «То есть, что с вами? Неужели вы не боитесь Аллаха с его величием?» Как прекрасно сказанное шейхом ислама о возвеличивании велений и запретов. Не следует противоречить им посредством циничной вседозволенности, доходить до излишней, крайней строгости в них и пытаться подводить под причину, что ослабляет покорность. Его слова означают, что первый этап возвеличивания Всевышнего Аллаха – это возвеличивание его велений и запретов. Такой верующий знает своего Всевышнего Господа через его послание, с которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был направлен ко всему человечеству. И это послание предполагает, что он должен подчиняться его велениям и запретам. А это осуществляется посредством возвеличивания велений Всевышнего Аллаха и исполнения их, и возвеличивания его запретов посредством соблюдения их. Возвеличивание велений и запретов Всевышнего Аллаха указывает на возвеличивание того, от кого они исходят. И это возвеличивание вводит его в число благочестивых, о которых засвидетельствовано, что у них есть вера, признание истины, правильные убеждения, и отсутствует великое лицемерие. Бывает, что человек исполняет веления Аллаха напоказ творением, чтобы занять высокое положение среди них и обрести влияние на них, и избегает запретного, потому что боится уронить себя в их глазах или опасается мирского наказания из числа установленных шариатом за нарушение этих запретов. В таком случае совершение либо отказ от действия не считается ни возвеличиванием велений и запретов Аллаха, ни возвеличиванием того, от кого эти веления и запреты исходят. Признаками возвеличивания велений Аллаха является своевременное их исполнение и соблюдение установленных для них границ, а также стремление совершить необходимое и обязательное в них и достичь совершенства в их исполнении. стремление приступить к их исполнению сразу после наступления их времени, искреннее огорчение и печаль из-за несоблюдения какого-то из прав этого веления. Например, человек огорчается из-за того, что упустил возможность совершить молитву вместе с общиной, зная, что теперь его молитва будет молитвой, совершаемой в одиночку, а ведь коллективная молитва превосходит ее в 27 раз. Если бы человек, занимающийся торговлей, упустил сделку, заключаемую в его городе, без необходимости отправляться в путь ради нее и без каких-либо трудностей, способную принести ему 27 динаров, он кусал бы руки, сожалея об упущенном. А каждая степень, на которую коллективная молитва превосходит молитву, совершаемую в одиночку, лучше тысячи и лучше тысячи тысяч, и лучше много большего. Если человек вполне сознательно упустил эту прибыль, то многие ученые говорят, что нет ему молитвы, если сердце его холодно, и его не волнует это упущение, и он относится к нему пренебрежительно. Это означает, что сердце его не возвеличивает веление Всевышнего Аллаха. Также и когда он упускает начало времени молитвы, которое есть довольство Всевышнего Аллаха, и когда он упускает возможность стоять в первом ряду молящихся, которых благословляет Аллах и его ангелы. Если бы раб Аллаха знал, какое это достоинство, он боролся бы за его обретение и стремился бы к этому. Также и когда человек упускает возможность совершить молитву с многочисленной общиной, что увеличивает награду за молитву. Чем больше людей совершают молитву вместе, тем угоднее это Всевышнему Аллаху. Если ему приходится долго идти, чтобы добраться до места молитвы, то ему прощается за один шаг по одному прегрешению, а за следующий он возвышается на одну степень. Так же бывает и когда человек упускает смирение в молитве и сосредоточенность сердца в ней, когда стоит перед Всевышним Аллахом. А ведь это смирение – дух и суть молитвы. Молитва без смирения и сосредоточенности сердца подобно мертвому телу, лишенному духа. Не устыдится ли человек подарить себе подобному творению мертвого раба или рабыню? Так что можно сказать о том случае, когда подобный подарок преподносится царю или предводителю, или кому-нибудь подобному? Точно так же и молитва без смирения, сосредоточенности сердца и устремленности ко Всевышнему Аллаху. Она подобна мертвому рабу или рабыне, которых собираются подарить царю. Поэтому Всевышний Аллах не принимает ее, хотя в этом мире его обязанность совершить эту молитву считается исполненной и не вознаграждает его за нее. Ведь поистине не достанется рабу Аллаха из его молитвы ничего, кроме той части, которую он совершал сосредоточенно и осмысленно. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бывает, что раб Аллаха совершает молитву, а ему записывается лишь половина ее, или даже треть, или даже четверть, или даже пятая часть». И так он говорил, пока не упомянул десятую часть. Абу Дауд, Ахмад. Важно знать, что с остальными деяниями дело обстоит так же, и превосходство деяний друг над другом у Всевышнего Аллаха обусловлено силой того, что в сердце, веры, искренности, любви и их следствий. Совершенное деяние влечет за собой совершенное, полное прощение грехов, тогда как несовершенное деяние влечет за собой неполноценное прощение, степень которого соответствует степени совершенства деяния. Благодаря этим двум правилам устраняются многие видимые противоречия и неясности. Превосходство дел друг над другом обусловлено истинами веры, которые в сердце, и благие деяния способствуют прощению грехов соответственно степени своей близости к совершенству. Это устраняет сомнения, высказываемые теми, у кого имеются упущения в этой области, в отношении хадиса, в котором говорится, что соблюдение поста в день Арафа приносит человеку прощение грехов за 2 года, а соблюдение поста в день Ашура приносит ему прощение грехов за год. Они говорят, мол, если человек каждый год соблюдает пост и в день Арафа, и в день Ашура, как же ему прощаются его грехи за 3 года каждый год? Некоторые сказали, что прощение грехов за оставшееся время превращается в повышение степеней. Как удивительно! Если бы рабу Аллаха, совершающему все действия, способствующие прощению грехов, прощались все его грехи. Прощение придет только при соблюдении определенных условий и отсутствии препятствий, связанных с самим деянием и внешних. Если человек выполняет все условия и отсутствуют все препятствия, тогда действительно он обретает прощение. Если же все деяние или часть его была пронизана беспечностью и отсутствовала искренность, которая есть дух любого деяния, и не соблюдалось право его, и человек не ценит его должным образом, то какому прощению это деяние может способствовать? Прощение приходит только если раб Аллаха полностью соблюдает права деяния и отсутствуют все препятствия, преграждающие путь прощению. Все, что делает деяние недействительным. А недействительным его может сделать, например, самолюбование и то, что человек видит в этом деянии собственную заслугу, или попрекает им кого-то, или требует от людей возвеличивать его за совершение этого деяния, или ждет, пока его начнут хвалить, или начинает враждебно относиться к тому, кто не возвеличивает и не хвалит его за это деяние, и считает, что этот человек не ценит его по достоинству и не уважает его. Какое прощение может принести деяние при наличии подобных препятствий? Подобных препятствий, делающих деяния недействительными, бесчисленное множество. И человек должен не просто совершать деяния, но и оберегать их от всего, что может испортить их и сделать недействительными. Совершение дел напоказ, сколь бы ничтожным и незаметным оно ни было, делает любое деяние недействительным. Оно может принимать разные формы. Если, совершая деяние, человек не следует сунне, то его деяние тоже становится тщетным. И когда человек попрекает Аллаха своим деянием в сердце своем, это тоже портит его деяние. То же самое происходит, когда он попрекает кого-то подаваемой милостыней, сделанным добром, благодеянием, поддерживанием отношений. От всего этого деяния становится недействительным. Как сказал Всевышний Аллах: «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями». Сура Корова, аят 264. Большинство людей ничего не знают о скверных деяниях, которые делают недействительными благие деяния. А ведь Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, а вы даже не почувствуете этого». Сура Комнаты, аят 2. Он предупредил верующих о том, что если они будут обращаться к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так же громко, как обращаются друг к другу, то их деяния станут тщетными. И это не вероотступничество, а ослушание Аллаха, делающее тщетными деяния, при том, что сам человек не замечает этого. А что можно сказать о тех, кто предпочитает словам посланника, мир ему и благословение Аллаха, его руководству и пути, слова, руководство и путь кого-то другого? Разве это не делает тщетными деяния человека при том, что сам он этого не ощущает? Вспомним также его слова. Деяния того, кто оставил совершение предвечерней молитвы, аср, станут тщетными. Аль-Бухари. Айша, да будет доволен Аллах ею и ее отцом, сказала о Зайде ибн Сабите, который как-то совершил продажу ина, вид продажи, который по сути является ростовщическим, что это сделает недействительным его борьбу на пути Аллаха, которую он вел вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если только он не раскается. И это при том, что этот вид продажи – не вероотступничество. Самое большее, что можно сказать о нем, что это ослушание Аллаха. Знание того, что портит деяния и делает их тщетными и недействительными, относится к числу важнейших знаний, которые должны быть у человека, дабы он мог избегать этих пагуб. В известном предании говорится: «Поистине раб Аллаха совершает какое-то деяние тайно, так, что не видит его никто, кроме Всевышнего Аллаха. а потом рассказывает о нем кому-нибудь. И это деяние переходит из области тайного в область явного, а дальнейшая судьба этого деяния зависит от того, зачем человек сделал его явным. Если он сделал это, чтобы люди хвалили его, или чтобы обрести влияние и возвысить свое положение не у Всевышнего Аллаха, то оно становится тщетным, как если бы человек изначально совершил само деяние с этой целью. Кто-то может спросить, мол, если он покается, вернется ли к нему награда за его деяние? Ученые сказали, что если человек совершил данное деяние не ради Аллаха и осуществил его с таким намерением, то покаяние не сделает это деяние благим. Покаяние только избавляет его от наказания, и получается, что совершенное им деяние не приносит ему ни награды, ни наказания. Если же он совершил данное деяние исключительно ради Всевышнего Аллаха, а потом его постигло самолюбование и стремление действовать на показ людям или рассказывать всем о своем деянии, а потом он раскаялся в этом и пожалел об этом, то в этом случае награда за его деяние может вернуться к нему, и оно не станет тщетным. Можно также предположить, что награда не вернется к нему, и ему следует продолжать совершать благие деяния. Этот вопрос зиждется на основании. Делает ли вероотступничество деяния тщетными само по себе, или же это происходит только если человек умер вероотступником? Известно, что у ученых два мнения по этому вопросу. От имама Ахмада передаются оба мнения. Если мы скажем, что вероотступничество само по себе делает деяния тщетными, то получается, что награду за деяние он начинает получать с того момента, как снова принял ислам, тогда как все деяния, совершенные ранее, становятся тщетными. Если же мы скажем, что деяния становятся тщетными только в том случае, если человек умер вероотступником, то получается, что когда человек возвращается в ислам, к нему возвращается награда за его деяние. Таким образом, если человек совершает благое деяние, а потом скверное, то оно делает тщетным это благое деяние. А если он покаялся, возвращается ли к нему награда за его благое деяние? Этот вопрос зиждется на описанном выше основании. Душа моя всегда была неспокойна в отношении этого вопроса, и я постоянно стремился найти правильное мнение, и при этом я не видел, чтобы кто-то дал удовлетворительный ответ. Судя по всему, а Аллах знает обо всем лучше, Он тот, кого просят о помощи, и нет силы, кроме как от Него. Благие и скверные дела противостоят друг другу и теснят друг друга. И все зависит от того, кто победит. И получается, что побежденного как будто просто не было. Если побеждают благие деяния, то эти многочисленные благие деяния стирают с собой скверные деяния. И когда человек раскаивается в скверном деянии, то следствием покаяния становится множество благих деяний, которые могут превзойти то благое деяние, которое скверное деяние сделало тщетным. Если человек решительно вознамерился покаяться и правильно осуществил свое намерение и покаялся от всего сердца, то оно сжигает собой все скверные деяния, которых коснулось, и получается, как будто их и не было. То есть раскаявшийся в грехе как будто вовсе не совершал его. Хаким ибн Хизам спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, об освобождении рабов, поддержании родственных связей и других благих деяниях, совершенных им до принятия ислама. Будет ли ему награда за них? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты принял ислам, сохранив добро, сделанное тобой ранее». Аль-Бухари, Муслим. Отсюда следует, что ислам возвратил ему награду за эти благие деяния, которые предавание Аллаху сотоварищей сделало тщетными. Когда он покаялся, отказавшись от ширка, награда за совершенные им ранее благие дела вернулась к нему. Таким образом, если раб Аллаха приносит искреннее и правильное покаяние, оно сжигает его прошлые скверные деяния и возвращает ему награду за его благие деяния. Итак, скверные деяния и грехи относятся к числу недугов сердца, подобно тому, как лихорадка и другие болезни относятся к числу телесных недугов. Когда больной полностью выздоравливает, силы возвращаются к нему, их даже становится больше, чем было, и получается, как будто он и не ослабевал. Сила, которая была у него ранее, подобна благим деяниям, а болезнь подобна грехам, а выздоровление подобно покаянию. Среди больных, как известно, есть те, к которым здравие уже никогда не вернется, ибо процесс выздоровления слишком слабый. Но есть среди них и такие, которым здравие возвращается так, что они становятся здоровыми, как были прежде. Это здравие противостоит причинам и сопротивляется им, и тело возвращается к своей первоначальной полноценности. И есть среди больных такие, которые после выздоровления становятся сильнее и бодрее, чем были до болезни, ибо причины выздоровления у них очень сильны, и они побеждают и одолевают причины слабости и болезни, так что порой болезнь становится причиной прекрасного здоровья. Как сказал поэт, бывает скверное, похвальные последствия имеет. Бывает недуг оздоравливает тело. Также и раб после покаяния. Его ждет одно из трех. Аллах тот, кто дарует успех, и нет божества, кроме него, и нет Господа, кроме него.